ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
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 श्रीमद् भागवत गीता глава 16 божественные и демонические натуры, текст 20. Асурим йоним апанна.
Асурим йоним апанна.
Мудхаджан мани джан мани.
Мудхаджан мани джан мани.
Мам апрапьяйва каунтея.
Мам апрапьяйва каунтея.
Тато янтядхамам гатим.
Тато янтядхамам гатим.
Асурим йоним апанна.
Асурим йоним апанна.
Мудхаджан мани джан мани.
Мудхаджан мани джан мани.
Мам апрапьяйва каунтея. Тея,
мама правда,
тато янтядха мам гатим, асурим йоним апанна,
асурим йоним апанна,
мудхаджан мани джан мани,
мудхаджан мани джан мани,
мама прапьяйва каунтея,
мама прапьяйва каунтея,
тато янтядха мам гати,
тато янтядха мам гати.
Перевод. Многократно рождаясь среди демонических форм жизни, такие люди, о сын Кунти, никогда не могут приблизиться ко мне. Постепенно они опускаются к самым отвратительным формам существования. Комментарий Шилы Прабхупады. Известно, что Бог всемилостив. Однако из этого стиха явствует, что милость Его не распространяется на демонов. Здесь отчетливо сказано, что демоны жизнь за жизнью рождаются в чреве демонов, им подобных, и, не обретая милости Всевышнего Господа, опускаются все ниже и ниже, пока, наконец, не получают тела животного, типа кошки, собаки или свиньи. Здесь ясно указано, что такие демоны практически не имеют возможности обрести милость Господа на какой-либо последующей ступени жизни. В Ведах также говорится, что подобные люди постепенно опускаются и становятся свиньями и собаками. В этой связи можно было бы возразить, что несправедливо провозглашать голос Господа всемилостивым, если Его милость не распространяется на демонов. В ответ на это в Веданта Сутре сказано, что Всевышний Господь не испытывает ненависти ни к кому. То, что асуры, то есть демоны, попадают в низшие формы жизни, служит лишь еще одним проявлением Его милости. Иногда Всевышний Господь убивает асуров, однако это благотворно для них, ибо, как следует из ведической литературы, всякий, кого убивает Всевышний Господь, получает освобождение. В истории существует много примеров асур, Равана, Камса, Хираньякашипу, которым Господь являлся в своих различных воплощениях, чтобы убить их. Таким образом, милость Господа проявляется и по отношению к асурам, если им посчастливится погибнуть от Его руки. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шилакая чакшурун милитам инатасма шри гураве намаха шри чайтанья мановиштам стапитам инабутали своям рупакада махьям дадати свападантикам ванчакал патрубьяшча криба сингубья эвача патитанам павани пьо вайшнаве пьо намо намаха джай шри кришна чайтанья прабу нитянанда шри адвайта гададхара шри васадигоура бхакта винда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Асурим йоним апанна мудхаджан мани джан мани мам апрайва каунтея. Тато янтядхамам гатим. Многократно рождаясь среди демонических форм жизни, такие люди, о сын Кунти, никогда не могут приблизиться ко мне. Постепенно они опускаются к самым отвратительным формам существования. Итак, мы продолжаем читать 16 главу Бхагавад-гиты. Называется она «Божественные и демонические натуры». Можно вспомнить, что является главным критерием, по которому отличаются эти личности. Это отношение к Богу и отношение к Писанию. Пока вроде бы Бога нет, священные писания, их истины не затрагиваются. Вроде все люди как люди одинаковые, кажется, особой разницы не существует. Но как только провозглашаются какие-то принципы высокие, идущие из священных писаний, вот тут как раз проявляются демоничные натуры. Как правило, они не могут слышать звуков святого имени, как правило, они очень плохо реагируют на священные писания, на все эти своды законов. Их можно узнать по таким вопросам: кто написал веды, а кто создал Бога, а почему вы должны этому верить, а почему какой-то там существует авторитет, все относительно, это все придуманные вещи, мы сами можем все понять, мы сами можем все открыть, мы сами можем все сделать. Вот такие постановки вопроса, которые все время указывают на эту идею, мы сами, мы сами. Вот где мы слышим эту идею, мы сами. Это и есть признак асура. То есть асура — это личность, которая не признает своей зависимости от Бога. С одной стороны, вроде бы какая-то такая самостоятельность поощряется. Кажется, что это признак зрелости. Да, на определенном уровне, когда эта самостоятельность не идет вразрез с высшими законами, тогда, пожалуйста, ты можешь самостоятельно очень важные делать вещи ради Бога. Но когда эта самостоятельность, я сам, имеет, подразумевает, что мне не нужна никакая истина, идущая из священных писаний, мне не нужен никакой Бог, мне не нужны никакие благословения, мне не нужны никакие законы, я сам могу, несмотря ни на что, все сделать. Вот такой подход, это как раз и есть подход, который показывает, во-первых, невежество человека, потому что он не понимает, что без Бога никто ничего не может сделать, даже демон. Мы узнаем позже из 18 главы Бхагавад-гиты, что существует 5 факторов деятельности, что человек может желать чего-то, сам действующий, потом поле его действия непосредственно, различные усилия, различные инструменты, при помощи которых он действует, и параматма, высшая воля. Если этой высшей воли нет, то человек может быть вооружен, у него все может быть идеальным образом, но он не достигнет победы. И здесь Шрила Прабхупада в комментарии приводит пример, что было много разных демонов, он перечисляет, такого как Равану. Равана был могучим воином на самом деле. Равного ему практически не было. Он обладал удивительными мистическими силами, и никто не мог победить его. Он даже некоторых полубогов победил, своего. Он был в каких-то отношениях, забыл уже, с Куверой. Брат Куверы? Да, брат он был Куверы. Вот. И он победил своего собственного брата Куверу. Вот. Это могучный полубог. И он заставил трепетать всех. Это была потрясающая могущественная личность. И если почитать, посмотреть, какая была армия Раваны, как у него были вооружены солдаты, какой это был город, вот, то по сравнению с ним армия Рамачандры — это что-то такое, было очень самодеятельное, несерьезное. Какие-то обезьяны, какие-то ваннеры. Вот, какие-то у них там камни, палки и все, собственно говоря, энтузиазм. И Господь Рама на их стороне, вот все, что было. То есть с точки зрения материальной такой мощи они очень сильно уступали. И тем не менее победила та армия, на чьей стороне был Господь Рама. Хотя она была с материальной точки зрения значительно менее экипирована. И в 9-й песне Шримад Бхагаватам Шрила Прабхупада объясняет эти вещи. Он говорит, что существует сила божественная, дайва, и сила личная, просто сила индивидуального живого существа, называется Пурушакара. И он объясняет там, что эти демоны, в частности Равана, они обладали вот этой вот личной очень большой силой, которая накоплена была благодаря аскезе, благодаря определенной практике йоги. Но они не имели поддержки Верховного Господа. С другой стороны, эта армия, которая была на стороне Рамачандры, она не обладала такой большой пурушакарой, то есть личной мощью, чего такого особенно у них не было. Но на их стороне была дайва, то есть это вот божественная сила, и она в конце концов перевесила вот это вот чисто материальное могущество Раваны. То есть этот подход демоничный, он сейчас достаточно популярен, потому что сейчас как раз в людях взращивается этот вот дух независимости, этот дух такой вот самостоятельности в плохом смысле слова, самостоятельности именно в духе вызова Верховному. Я сам отдельно от Бога смогу все сделать. Это сейчас такое направление деятельности. Я недавно разговаривал с одной знакомой студенткой. Она там всего пару курсов проучилась в университете. Вот. И хотя она знакома с этими идеями Кришны и так далее, она говорит, нас там мотивируют совершенно другими вещами. Нас мотивируют на успех. Ты должен достичь успеха во что бы то ни стало. Ты должен стать звездой, ты должен стать самостоятельным человеком, ты должен стать твердо стоящим на ногах. Вроде бы казалось, неплохие вещи сами по себе. Но какими путями? Никто им не говорит, что вот этой вот силы, стабильности и могущества можно достичь в связи с законами Бога. Им говорят обратное, что вы должны этого достичь самостоятельно, игнорируя все эти вещи, какие-то там пережитки прошлого и так далее. То есть, опять же, нет ничего плохого в том, что человек силен, самостоятелен, успешен. Это все хорошие вещи. Но в связи с чем? В связи с законами Бога или вопреки? Вот в этом вопрос. И это как раз и отличает божественную натуру от демонической. И сейчас мы видим, что так много всякого разного знания есть, но это знание лишено духовности, лишено морали, то есть это знание построено не на законах Бога. Поэтому это знание, как правило, разрушает жизнь людей, и тех, кто этим знанием обладает, и тех по отношению к кому это знание применяют. И в этом стихе Кришна объясняет, каким образом он реагирует на поведение этих личностей. То есть, казалось бы, вот эти демоничные личности есть, и он им дает некоторую свободу, потому что они имеют право так действовать, никто не может запретить. Но как он реагирует на эти вещи? Он сбрасывает их, эти живые существа, которые обладают таким вот сильным очень духом протеста, очень сильный бунтарский дух у них против Бога, для того, чтобы они не натворили много разных бед. Он сбрасывает их в низшие формы жизни, где они, в общем-то, смогут в какой-то степени реализовывать свои планы, но они не смогут очень много навредить, потому что если вот этот вот асура или демон находится в человеческом теле, человеческое тело – это тело очень могущественное, в этом теле можно очень много чего сделать. А тело животного очень ограничено, потому что, как правило, одно животное не может многим навредить, оно может съесть другое животное, еще там кого-то, но оно не может повлиять на массы, на тысячи, на миллионы, такого потенциала у животного нет. Как правило, его могущество локализовано. Но если живое существо попадает в тело человека, и вот там это демоническое настроение у него развивается, то в теле человека можно наворотить очень много-много разных дел. Вот. И поэтому, для того, чтобы обезопасить общество в целом от таких вот личностей, Кришна, который направляет такие вещи, как рождение в разных телах, он эти живые существа, говорит, сбрасывает в самые низшие формы жизни. Вот здесь он говорит, в предыдущем схеме он говорил, «Завистливых и злонравных, низших среди людей, я постоянно низвергаю в океан материального существования в различные демонические формы жизни». Вот он продолжает сегодняшний текст. «Многократно рождаясь среди демонических форм жизни, такие люди, о сын Кунти, никогда не могут приблизиться ко мне. Постепенно они опускаются к самым отвратительным формам существования». Мы знаем, что обычно, когда живое существо совершает какую-то ошибку, оно падает вследствие этого. Ошибка обозначает какой-то грех, нарушение какого-то закона, и он получает реакцию за это. Но когда ошибка искуплена, человек, допустим, извинился, как-то искупил свою вину, опять восстанавливается его статус. Это общий такой закон. Никого не проклинают навеки. Но вот здесь немножко другое говорится. Здесь говорится о демоничных формах жизни. То есть это личности, которые совершают ошибки, не то что ошибки, они нарушают законы Бога, но они не считают, что это ошибки. То есть они не сознаются в этом. Каждый может совершить ошибку. Любое воплощенное живое существо имеет 4 недостатка. Несовершенные чувства, тенденция совершать ошибки, обманывать других и так далее, впадать в иллюзию. Это все и преданные, и демоны, с кем угодно это может произойти. Но преданная или божественная натура – это человек, который, совершив ошибку, осознает ее и исправляет ее. Но демон – это тот, кто нарушает какой-то закон, и он не считает, что он должен что-то исправлять. Он как раз упорствует в своем невежестве. Так вот, здесь Кришна описывает, как он реагирует на поведение вот таких вот личностей. Он говорит, они постепенно опускаются к самым отвратительным формам существования и никогда не имеют возможности приблизиться ко мне. То есть фактически получается, что их он нейтрализовывает, он их сохраняет в определенных формах жизни, и они рождение за рождением остаются там, не эволюционируя. Получается, Шрила Прабхупада говорит, что как будто бы всемилостивый Господь не милостив каким-то живым существам. Но Прабхупада объясняет, что нет, он милостив. И он объясняет, почему. Потому что именно в этих низших телах проявляется это вот их желание и возможность забыть Бога. Главное, самое неприятное, что существует для Бога, для демона, это памятование Боге. Мы знаем, что это цель жизни преданного, помнить о Боге. Изучить его законы, помнить о нем, любить его, служить ему. Это цель жизни преданного. Но для демона это самые отвратительные вещи. Говорится, что когда этот самый Хираньякашипу медитировал сначала, значит, первая его была попытка, вот для того, чтобы достичь бессмертия, могущества, когда эти двое мудрецов, Нарада и Парватамуни, в воробьев превратились и стали чирикать эту мантру «Ом намо нараяная». Говорится, что для Хираньякашипу это был настолько омерзительный опыт слышать это вот святое имя, что он какое-то время пытался с этими воробьями воевать. Потом он говорит, нет, в таком состоянии медитировать невозможно. То есть он считал себя оскверненным, ужасно оскверненным этим вот святым именем Нараяны. И он пошел домой, он попытался там напиться, развеселиться, с друзьями погулять. То есть у него жизнь совсем другая, прямо противоположная. Задача забыть Кришну, забыть Бога. И поэтому в человеческой форме жизни до конца забыть Бога мы, конечно, можем, но рано или поздно все равно напоминают. Даже если мы неверующие, к нам кто-нибудь придет постучить, свидетели Иеговы постучат, скажут, вот вам про Бога. Или кто-то там преданный Кришне книжку предложит, или Харинам пройдет. Так или иначе, столько разных религиозных групп, что даже если мы неверующие, нам все равно напоминают об этом. Вот. В человеческой форме жизни полностью забыть о Боге очень трудно на самом деле. А вот в этих низших формах жизни животных это очень легко, потому что даже нам что-то говорят, мы не понимаем языка. То есть там, в этих формах жизни, живые существа практически полностью изолированы от какой бы то ни было культуры. Хотя они видят этот мир, что-то такое люди делают, но они не понимают, зачем это, какая-то культура, какая-то философия, что там такое. Они не различают, собственно говоря, церковь это, или какой-то жилой дом, или какой-то склад, или баня. Им все равно, вот, не важно, так сказать, где жить этой кошке, собаке, или какой-нибудь крысе, какому-то живому существу. Они не видят какого-то различия, потому что их сознание такое. И вот этих вот низших формах жизни у них лучше всего получается забыть о Боге. Очень легко. И там это не беспокоит их, так как это беспокоило Хираньякашипу, когда он одно имя такое услышал, и так обеспокоился, что не знал, что бы такое сделать, чтобы забыться, чтобы стереть это вот впечатление. У него была такая задача, забыть полностью. И когда имя его главного врага Нараяны прозвучало, он был в большом беспокойстве. А если мы в низшей форме жизни, то все в порядке. Мы не понимаем языка, и там невежество настолько сильно покрывает сознание, что, в общем-то, практически полный иммунитет какой бы то ни было духовности. Это одно. И второе, это то, что в таких формах жизни эти живые существа не могут навредить. И поэтому Кришна говорит, я их навеки удерживаю в этих формах жизни, и так они никогда не могут приблизиться ко мне. Казалось бы, что это несправедливо для живого существа. Как же так? Все-таки нужно дать шанс, иначе получается какое-то такое пожизненное заключение. Но здесь пожизненное заключение, сколько там, 20 лет, 30 лет, больше люди, как правило, не выживают в тюрьме. А тут пожизненное, душа ведь вечна, правильно? Пожизненное это обозначает навечно вообще. Из жизни в жизнь. Это тело демоническое умерло, другое тело тоже демоническое. Это и тоже, и никакого прогресса вообще. То есть обычно мы знаем, живое существо карму свою дурную отжило, и оно поднимается выше, 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 выше. Опять какой-то шанс, опять возможности духовные. А в этих случаях нет. А вот все время занимает какой-то один шесток свой, определенный на ступени эволюции, и всегда в этой форме находится. И думаешь, даже как же ты так? Где же действительно эта всемилостивая природа Верховного Господа? И Шрила Прабхупада говорит, это есть их, его милость по отношению к демонам. Потому что на самом деле, если он предоставит им в какой-то момент возможность все-таки обратиться к нему, приблизиться, это опять будет для них большая неприятность. Потому что он знает их сердце. Он знает, что для них это хуже всего на свете, что-то услышать о Боге, узнать о Боге. Это настолько такие твердые, чистые, беспримесные демоны, вот, такие полностью утвердившиеся в этом, и ничего, ни при каких обстоятельствах они не желают знать о Боге. Вот, поэтому параматма, которая обычно направляет скитание живых существ, направляет этот процесс эволюции, для этих личностей она сохраняет их в определенном состоянии, в котором они находятся как бы в таком нейтрализованном состоянии, что они не могут прогрессировать, и в то же время они удовлетворяют свои чисто такие вот материальные желания, амбиции. Вот. Но в комментарии к этому стиху Вишвачакарати Тхакур, один из святых учителей в нашей ученической преемственности, говорит, что Несмотря на то, что Кришна сам не стремится вот этих вот личностей каким-то образом освободить, он их полностью нейтрализовывает, тем не менее, Вишван Чакраварти Тхакур говорит, что у этих личностей есть шанс, у таких демоничных личностей есть шанс, и этот шанс состоит в том, что на них могут обратить внимание преданные. Преданные – это личности, которые даже более милостивы, чем сам Господь, потому что по отношению к демонам Господь очень жесткую такую позицию поддерживает, но преданные, они более мягкосердечные личности, и поэтому они могут проявить определенную милость к ним. Они могут это живое существо покормить просадом, или как один преданный говорит, как я стал преданным, вообще непонятно, я был вообще ужасно демоничной личностью, наверное, когда-нибудь какой-нибудь Маха-Бхагавата, проходя мимо меня, плюнул и попал случайно в меня, наверное, там, в форме какой-нибудь отвратительной дживы, ползал где-то. И благодаря этому мое, так сказать, сознание стало как-то видоизменяться, и теперь я получил какую-то более высокую форму жизни. Иначе, говорит, я не думаю, что я как-то могу продвигаться. То есть милость преданного. И это особое, как бы, такое условие, при котором вот такие личности могут получить шанс духовного развития. Но, конечно, в целом это очень печальная судьба у таких демонов, но это их свобода, это их выбор, потому что насильно, как говорится, мил не будешь. Любовь – это то, что мы выбираем сами, желание быть с Богом – это наше личное желание. И вся духовная жизнь направлена на то, чтобы это желание развить. Сейчас такое ощущение, что вся культура и общество направлены как раз на то, чтобы выращивать таких вот демонов. Потому что сама система образования у живого существа, раз мы пришли в материальный мир, это уже обозначает демоничная тенденция. Уже само по себе, раз мы сюда упали. Это уже. И задача цивилизации состоит в том, чтобы эту ошибку исправить, обратно направить нас к Богу. Но нынешняя так называемая культура, так называемая цивилизация, образование – это то, что как раз еще больше усугубляет эти вещи. И в этом смысле это такая антицивилизация получается, фактически безнадежная, когда образование, вместо того, чтобы давать людям знания, получается, что скрывает от людей знания. И люди, которые выходят из школы, вместо того, чтобы знать что-то о более высоких законах, они наоборот выходят из школы конченными циниками. Очень редко те, кто, может быть, там как-то в хороших семьях живут, а какое-то получили с детства, может быть, понятие о Боге, они могут сохранить эту культуру в какой-то степени. Но большинство людей находится в таком состоянии, что они практически, это как раз вот молодость, это время, когда закладываются ценности, когда еще человек восприимчив к каким-то идеям, когда ему можно привить какие-то духовные тенденции. И именно в это время как раз самое ответственное, которое соответствует по ведическим понятиям ашрама брахмачари, это когда человеку как бы такую дают культуру, где отдельно живут противоположные пола, мужчины и женщины, смешивают до определенного возраста, чтобы их ум не беспокоился. И в это время прививают культуру, и в это время в них сажают семена знаний. То есть это как раз благоприятное время для посева этих самых лучших семян. И сейчас мы видим, что все наоборот. Как раз это самое время этих молодых людей, их полностью уродуют. Фактически на самом корню, что называется, зарубают все. Потому что современное воспитание, образование и эта так называемая культура, они превращают эту молодежь в духовно совершенно как бы безнадежных людей. Конченые циники, крайне редко какие-то встречаются единицы из них, подающие какие-то духовные надежды. Даже самые лучшие из них – это такие просто благочестивые материалисты, которые что-то там хотят достичь в обществе, какая-то карьера, какие-то понятия у них об этом, каком-то статусе. А большинство на уровне чувств просто, они смотрят как животные, где объекты чувств, туда они двигаются. То есть вот такая вот картина. И это плоды вот этого демонического воспитания. И, естественно, личности, которые такую систему ведут, которые управляют всем этим, они достойны очень серьезных наказаний. Выше Панишат говорится, что те, кто культивирует невежество, попадают в темнейшие равны невежества. но еще хуже судьба тех, кто культивирует так называемое знание. Так называемое знание – это вот то, что сейчас называется наука или просвещение. Вот, но реально эти учителя, которые вдалбливают молодежи в голову эти атеистические идеи, фактически это личности наиболее греховные, потому что они получают наказание за изуродованные судьбы этих молодых людей, которые были их учениками, их последователями. Потому что обязанность учителя – это освобождать живое существо от невежества. Мы знаем в пятой песне Шримад-Бхагаватам, Ришабхадев своим сыновьям говорит, что человек не должен становиться ни учителем, ни отцом, ни матерью, ни достойным поклонением полубогам, если он не способен освободить своих подопечных от повторяющих рождений и смертей. Такое указание. Вот. Но мы видим, что люди становятся учителями, даже не зная о цели жизни, о том, что кого-то там освобождать надо. Они думают, что вот мое образование – это вот 2×2=4, или там какие-то законы, там у каждого сайка дисциплины, и все на этом заканчивается. Но смысл всего знания, вообще всей науки состоит в том, чтобы у человека сложилось единое целостное мировоззрение, чтобы он увидел цель жизни и понял метод, способ, как этой цели достичь. Вот это самое главное, то есть чтобы у человека не было вот этой вот как бы неразберихи полной. Потому что, смотрите, столько разных существует наук, столько разных отраслей знания, и люди изучают каждый из них отдельно. Вот они изучили одно, второе, третье, а цельной картины мира не сложилось. Для чего это все знание? Просто выучить физику, химию для того, чтобы там разбираться в каких-то таких вот базисных физических процессах или что-то еще, научился считать для того, чтобы там как-то оперировать в жизни простыми такими цифрами и фактами, научился писать, читать, чтобы какие-то такие элементарные вещи. А каков вообще смысл обретения знания? Для чего? Только для такой вот простой утилитарной материальной жизни? Вот так получается. Вот. Но веды говорят, что вершинное образование является вот это вот высшее знание. Кришна говорит, что среди всех видов знания есть возвышенная наука о душе. Это самое основное. И получается так, что люди не слушают, не имеют возможности получить самое высокое знание, самое главное, самую основу. И поэтому просто какая-то такая вот рассыпуха, столько всего люди учили то, другое, третье. А вот этого центрального стержня, для чего все это? Для чего это все нужно? Совершенно нет. И поэтому видим, что очень быстро все забывается. Спроси сейчас любого из нас по какому-нибудь предмету, который мы изучали в школе, практически никто ничего не помнит. 10 лет прошли так, впустую, что-то какие-то отдельные отрывки из обрывков, почти ничего не помнит. А почему? А потому что все это не собрано в единую систему, и все это не направлено на какую-то единую цель. Просто получается, что мы ходили туда в школу, чтобы, ну, дурака не валять, какое-то время нас задействовали, и что-то мы постигаем, кажется, что-то такое очень нужное, но практически для жизни мало что, какие-то единицы, какие-то детали, может быть, этого знания нужны, и все. А 10 лет мы учили в школе, но самого главного не поняли. Для чего мы живем, кто мы такие, и какова, как достичь этой высшей цели? Ничего, то есть пропустили самое главное. Как слона-то я и не приметил, самое главное. Основы образования нет. Вот. Целая куча деталей, целая куча, так сказать, всего, но основы, стержня, цели, ее просто нет. И поэтому получается, что люди большей частью такие как бы беспринципные, лишенные какой-то действительно высокой цели, они заблудшие. Вот. И поэтому, раз у них нет такой какой-то высокой цели, высоких принципов, их очень легко можно сбить разной пропагандой. То есть, если у меня нет какой-то такой очень четкой системы ценностей внутри, если я не знаю, какова моя цель, что мне это нужно, то я очень легко буду поддаваться разным веяниям. Мне сказали одно, ветер подул в одну сторону, я пошел туда, ветер подул в другую сторону, я пошел сюда. То есть я нахожусь на уровне чувств. Кто мне больше пообещает чувство наслаждения, затем я и пойду. Это мой лидер сегодня, а завтра мой лидер будет уже другой. Потому что внутри у меня нет ценностей никаких. И нет какого-то высокого плана. Все, что есть, это чувства, у них есть потребности. И поэтому, кто больше мне пообещает чувство наслаждения, вот это и есть мой Бог, это и есть мой лидер. И мы видим, что сейчас так оно и есть, что люди отдают свою жизнь любому, кому угодно попало, кто пообещает им что-то такое, подешевле, какие-то льготы или что-то еще, какие-то возможности. Вот и все. То есть, недавние, так сказать, выборы в нашем городе, они это просто показали, что люди проявляют совершеннейшую беспринципность, что у них нет какой-то... Они готовы на все, что угодно, лишь бы, так сказать, по дешевке что-то такое получить, и все. То есть они на уровне чувств находятся. А образование должно поднять человека над уровнем разума, потому что на уровень разума, вернее, потому что чувства есть у всех, у животных тоже есть чувства. Но животных невозможно научить их контролировать, они слишком... непропорционально развиты. Вот. Их кого-то слишком сильно беспокоят ароматы, кого-то звуки, постоянно уши дергаются или там нос постоянно. То есть у людей чувства так устроены, что, в общем-то, они могут контролироваться, если правильно дать ему образование, если воспитать разум этого человека. Вот. И сейчас получается так, что как раз система образования и воспитания и вообще жизнь усиливает чувства, их потребности, а разум, наоборот, ослабляет. То есть какой-то высокой цели не дают людям. Вот. И поэтому люди, естественно, склонны идти на поводу чувств. И поэтому ими легко управлять. Им покажи любую какую-нибудь яркую безделушку, какую-то новую вещь, новую какую-то такую привлекательную штуку, и они пойдут за этим, совершенно не думая, что это может противоречить какой-то их высшей цели жизни. То есть вот таким вот хитрым образом людей сейчас сделали почти безвольными марионетками. И они следуют за тем, за другим, вот просто там позвали, показали какую-то, как вот кошке там какой-нибудь бантик там показали, она за ним бежит, играет, или собачке кость кинь, и все, и она уже твоя, она уже твоя слуга, просто потому что ее прикормили. Вот. Но люди должны жить не просто на основе каких-то таких чувств, они должны жить по определенным принципам. И эти принципы они прививаются с духовным образованием, с разумом вместе. И тогда как-то можно надеяться, что людей так просто не собьешь какими-то прямыми соблазнами. Люди жалуются, что все вокруг коррумпировано, высокие какие-то личности, министры, чиновники, везде все покупается, все продается. Вплоть до того, что даже самолеты, которые взорвались в конце августа, я читал там в интернете просто довольно подробное описание разных вещей. Сейчас практически уже все эксперты уверены в том, что эти бомбы, взрывчатка была установлена на самолетах кем? Техническим персоналом. То есть теми людьми, которые готовили самолеты к отправке, понимаете? То есть фактически эти люди, им, естественно, заплатили большие деньги, вот, и они просто-напросто, зная, что им доверяют, они доверенные лица, они обязаны обеспечить безопасность полета. Эти самые личности, которые обязаны обеспечить безопасность полета, они устанавливают бомбы, понимаете? И потом все, что нужно, это просто при помощи сотового телефона набрать определенный номер, срабатывает детонатор, и все разлетается в дребезги, понимаете? То есть и они спокойно себе на земле там остались, эти техперсонал, который готовил эти самолеты к полету, все, они получили свои денежки, все хорошо, у них все спокойно, понимаете? Это получается беспринципность. То есть они на уровне чувств находятся, их просто купили. Тебе нужно 10 тысяч долларов, кто откажется? Конечно, давай, просто возьми эту штучку и там осторожненько ее где-нибудь там сделай. Все, сделай, какая проблема. Кто может заработать 10 тысяч долларов за 2 часа? Это редкая зарплата, понимаете? А так можно, и все. Понимаете? То есть люди находятся на таком вот... Почему они покупаются так легко? Почему так? Потому что нету высшей ценности. Они не понимают вообще, они думают, вот деньги, это здорово. Они тогда думают, 10 тысяч долларов, это можно наслаждаться, можно купить то, можно все. Вот это они понимают. А то, что они принесут столько боли и несчастья другим, это какое мне дело, понимаете? То есть беспринципность называется. И эти вещи становятся возможными в Кали-Югу именно потому, что демоничная система образования, воспитания, пропаганды, она фактически такой своей сетью покрыла все общество. И развращаются люди очень-очень просто, деградация очень быстро идет. А вот развитие, какой-то рост духовный, мы сами понимаем, как это сложно. Мы жили какой-то когда-то материальной жизнью и знать не знали ничего о Боге, казалось, что все в порядке. А когда мы пришли к духовной жизни, мы поняли, сколько нужно менять, как много нужно сил для того, чтобы избавиться от тех и всяких дурных привычек, от того, от всего, от каких-то там мыслей, греховных планов и так далее. Это целый труд, порой годы жизни уходят, некоторые жизни уходят на это все. А деградировать в этом плане очень просто легко, как вот с горочки сел и поехал. Очень, очень естественно в Кали-Югу это происходит. Вот. И сейчас большинство людей как раз находятся в таком состоянии, когда они совершенно беспринципные, безвольные, когда они просто ведутся как животные. Покажи ему конфетку, он пойдет за тобой. Покажи объекты чувства, он пойдет за тобой. Потому что у него нет никакой более высокой цели. Так вот, задача духовной жизни состоит в том, чтобы сделать людей принципиальными, то есть показать им какую-то высшую цель, мотивировать их высшей целью. И теперь они будут понимать, что поскольку у меня есть высокая цель, и ему нужно не просто ее как-то теоретически нарисовать, а дать процесс, который позволяет человеку почувствовать, что он на верном пути, он приближается к Богу, что развиваются духовные качества. И вот теперь, когда человек почувствовал эту цель, и почувствовал процесс реально, что они работают, вот теперь этого человека вы будете искушать чем-то, он уже с меньшей вероятностью поведется на этот соблазн. Почему? Потому что у него уже есть какая-то система ценностей внутри. Понимаете? То есть это знание и эта практика на самом деле защищают душу. Как правило, люди думают, что законы, какие-то ограничения, то, что мешает нам жить. Ну к чему? Здесь нельзя переходить улицу, это нельзя, то нельзя, еще что-нибудь нельзя. Нельзя включать громко музыку после 11, нельзя, много чего нельзя. Да? Ну законы какие, они ограничивают нашу свободу. Но на самом деле законы защищают человека. Защищают человека от греховности. Но люди вот с таким вот мышлением, демоны, асуры, они думают, это все покусительство на мою свободу. Они говорят, любые законы, любые какие-то правила, это как кость в горле свободы. Вот так они, я веду какой-то журнал, несколько лет назад там буквально так было написано, что любые законы, любые правила, это кость в горле свободы. Что такое кость? Потому что дышать не дает вам, понимаете? Это не дает вам ни вдохнуть, ни выдохнуть. Вот она эта кость, понимаете? И люди с таким вот мышлением асуров, они считают, что не должно быть никаких ограничений. Все, все тормоза убрать, все тормоза снять, можно все, абсолютно. И когда им говорят, на самом деле существуют определенные регулирующие принципы, это не рекомендуется, это. Они говорят, кто имеет право покушаться на мою свободу, потому что они думают, что закон ограничивает нас. Но на самом деле закон защищает душу. Потому что, когда мы нарушаем эти законы, мы же сами получаем. Мы же сами получаем все эти беспокойства. И вот это, как бы, новое понимание закона. Закона не как того, что лишает нас какого-то чувственного наслаждения, а как того, что именно защищает нас от этих вот греховных тенденций туда или сюда. И естественно, что для того, чтобы законам или ограничениям было легче следовать, для этого нужно дать живому существу какой-то более высокий вкус. Потому что, как правило, этот закон, он ограничивает наши какие-то тенденции, глупые, как правило, тенденции. Вот. Но живые существа хотят чего-то, они хотят какого-то наслаждения. Это естественно, потому что мы частицы Бога, наслаждающегося. Вот. И поэтому закон, вернее, духовная практика состоит не только из законов, которые ограничивают нас. Она также состоит из тех видов деятельности, которые позволяют нам почувствовать что-то более высокое, чего живое существо в этом мире не получало. Нас не знакомили с тем, как можно получить какое-то счастье высшее из более высокого источника. Поэтому сначала, как правило, дается человеку как бы такой процесс, который прорубает эту вот нишу наверх, путь наверх, к Богу, откуда мы можем получить эту каплю нового совершенно вкуса. И теперь ему говорят, что если ты хочешь, чтобы это было постоянным, стабильным, чтобы это было не просто какие-то такие разовые впечатления, чтобы это было стабильно, для этого тебе необходимо поставить себя самому в эти определенные рамки. Потому что если твоя энергия будет полностью распыляться вот так вот в разные стороны, горизонтально, в этом материальном мире, у тебя не будет концентрации наверх двигаться. То есть смысл в том, чтобы направить свое сознание, свои чувства наверх, к Богу. А если все чувства распылились по этому миру, он такой привлекательный, туда, это хочу, то хочу, в разные стороны. И когда нужно думать о Боге, служить Богу, молиться, что-то делать, нету сил, нету желания, нет никакой концентрации. Потому что чувства все, как такая вот, как вот щупальца у осьминога в разные стороны растянулись, к разным объектам чувства не прицепились, и все. Наверх для Бога ничего нет. Поэтому дается позитивная духовная практика, позитивный процесс, который чувствам дает новый вкус. И вот теперь, когда человек уже этот вкус немножко почувствовал, приобрел, теперь перед ним стоит этот выбор. Он сам должен поставить себе какие-то определенные рамки. Так вот, демоничные натуры – это те, которые в принципе не собираются этого признавать, не хотят ничего этого делать. А божественные натуры – это те, кто, хотя, может быть, жили раньше тоже как демоничные, но поскольку не было никакой альтернативы. Но когда появилось это духовное знание, это духовный процесс, они понимают, я был полным глупцом. И они прекращают свою материальную жизнь, кто сразу, кто постепенно, вот, и чувства свои начинают направлять на Кришну. То есть в этом принципиальное отличие божественной и демонической натуры. Хотя сейчас, внешне сейчас все живут как демоничные натуры, внешне, большинство. Но когда появляется Бог, люди говорят, о, а я и не знал, что это такая нельзя, давайте, хорошо, я буду следовать. Вот пример божественной натуры. Хотя он вчера вел себя как обычный демон, ничего не знал такого, понимаете? Но демоничная натура, ей покажут эти вещи, а, ерунда, все это кто-то придумал, и без этого обойдемся, мы и сами все сможем взять. Вот пример как бы такого асура, человека, который не принимает авторитет. То есть фактически он, ему Бог протягивает руку, он по этой руке бьет и падает. Не нужна мне твоя рука, не нужно мне это, то есть я сам. Вот в этом и есть главный подход асуров. И поэтому Кришна говорит, что если они отказываются от этого, то если их сохранить в человеческих телах, этих асуров, то они очень много навредят. Поэтому он говорит, из жизни в жизнь, я их оставляю, этих демонических формах жизни, они никогда не могут приблизиться ко мне, потому что там они навредят меньше. Конечно, мы знаем, есть какие-то все эти живые существа зловредные, которые нравятся кого-то кусать, пить чью-то кровь и так далее. Вот. Это никто их не любит. Кто любит, кто разводит специально комаров или пауков, змей. Крайне редко такие личности встречаются, потому что это неприятные живые существа, от которых очень большая опасность постоянно исходит. Наоборот, от них стараются все подальше держаться, понимаете? Вот. Но это есть как раз те самые живые существа, тела, в которых находятся эти вот личности, обладающие таким вот зловредным сознанием. Кришна использует их также для того, чтобы воздать карму тем или другим живым существам, которые должны быть кем-то там укушены и так далее, какие-то скорпионы, змеи и так далее. Вот. Но им он самим прогрессировать не дает. И в этом его милость по отношению к ним. Потому что они хотят этого. Они хотят этого. И поэтому он дает им такие возможности, где они могли бы вот так вот жить со всей своей этой злобой, со всем этим своим ядом. Вот. Но тем не менее, эти тела не такие опасны, как человеческое тело. Потому что человеческая форма жизни, это форма жизни, которая дает душе очень большой потенциал. И когда демон попадает в тело человека, он может ой-ой-ой, сколько чего натворить. Вот мы видим это сейчас на примере Кали-Юги, сколько один, два, три человека могут создать беспокойство. Вот поэтому милость Кришны состоит в том, что он позволяет им быть в этих телах, нейтрализует их от других, вот, и они там находятся в таком как бы естественном для себя состоянии. Но если какие-то преданные проявляют к ним милость, к этим демоничным существам, тогда у них тоже появляется шанс, но теперь уже меняется их сознание. Потому что когда приходит милость преданного, она в том-то и проявляется, милость преданного, что изменяется сознание. Как понять? Мы говорим, благословите меня или дайте мне там какую-то милость, я жду милость. Что такое милость? Это что, какой-то пакетик, какая-то посылочка или что такое? Что это за милость такая? Поток какого-то света или что это такое? Милость – это то, что меняет наше сознание. И иногда это происходит как бы так без особого нашего активного участия, а иногда милость приходит в форме наставления. Есть, по-моему, какая-то книжка, какие-то беседы неранжевые с вами называют «Милость наставления». То есть милость наставления. Ты хочешь измениться? Вот тебе наставления, которые помогут тебе измениться, пожалуйста. Ты должен применять их сам. На тебя сверху льется душ, вода. Она может тебя очистить. Но станешь ты под этот душ или не станешь, это твое дело. Тот же самый принцип. Вот она идет сверху, эта вода. Но ты можешь стоять рядом с душем. И ты тогда не будешь чистым. А если ты подходишь, становишься под душ, ты омываешься в этих водах. Точно так же эти наставления даются нам. И если мы хотим измениться, вот одна из форм милости. Хотя иногда для таких вот безнадежных живых существ очевидно, что они не смогут применить какие-то наставления. Поэтому для них милость, она немножко по-другому проявляется. Им дают какой-то просад, как-то на них обращают внимание. И без всяких их активных действий у них в сердце начинают происходить изменения. Это означает, милость преданного получили эти живые существа. Вот, так проявляется милость по отношению к ним. Но сам Кришна к ним относится так же, как они относятся к нему. Они относятся к нему негативно, он сохраняет нейтралитет, но как бы удерживает их в тех формах жизни, где они будут максимально, так сказать, связаны для того, чтобы не причинить большого вреда. Хари Кришна.
Представление, как это счастье живого существа. То есть понимание было, что вечно условленное существо, если они даже не разбираются в низшей форме жизни, это же время такого как бы понятия. То есть ну, вечно обусловленное или вечного. То есть то, что оно попадает, допустим, в адские формы жизни, демонические формы жизни, и там испытывает страдания, и по-другому ад называется чистилище, и испытывает страдания, и потом, переходя в жизнь, по сознанию, где страдания у нас остаются, мы уже меняемся. То есть пройдя через ад, это уже гордыня демоническая, если качество спадает, и он ощущается, уже он становится другим же совершенно. Так не происходит еще.
Происходит, если человек действительно раскаялся. Но демоны, как раз я сделал такой акцент, лекция на то, что это личности, которые не раскаиваются. Я говорю, ошибки совершают все. Все совершают. Но одни личности, совершив ошибку, раскаиваются за это. И даже когда приходит какое-то наказание, они понимают, да, я виноват. Они понимают, что это. Но демоничная личность, это тот, кто никогда этого не примет и никогда не признает, что я виноват. Понимаете? Поэтому очищения нет.
Даже если он через ад прошел, опять попал в человеческую форму жизни, опять попадает, у него только раскаяние, когда он милостыня получается, другого нет способа.
Вот в этом как раз и особенность демоничного мышления, что оно такое очень стойкое, понимаете? Это не просто какое-то там временное настроение, знаете, ветерок подул, что-то еще там изменилось, нет. То есть демонизм это стойкое состояние сознания, понимаете? Я никогда не приму Бога, вот что такое демонизм.
Мы разве не были демонами такими?
Если бы мы были такими демонами, мы бы не стали преданными. Понимаете? Мы жили как обычные демоничные существа, потому что мы не знали ничего другого.
Нет, имеется не в этом теле, а вот раньше какие-то другие живые формы жизни. Мы же должны пройти все формы от Брахмы до Ниши, там, раз в ад попасть, там, туда-сюда. Там.
Нет, ну, это все понятно. Это наверняка было. Это я уверен. Все дело в том, что асуры бывают по форме асуры, а бывает по сознанию асуры, понимаете? То есть есть такие формы жизни, асуры. Это, ну, такие, как они похожи на людей, у них там особые свои черты и так далее. Вот, но здесь мы говорим не просто о какой-то форме, а о сознании, о натуре. Понимаете, здесь говорится не форма, а божественные демонические натуры. Натура – это что-то более внутреннее. Например, в той же семье Раваны, да, это был Випхишана, он тоже по рождению как бы такой асура, тоже в этой семье, но у него было мягкое сердце. И поэтому перед началом битвы он перешел на сторону Равана, Рамачандры, прошу прощения. Вот. Или вот, пожалуйста, в семье асура родился Прохлад, но имел совершенно другое сердце. То есть здесь говорится о натурах, не просто о формах жизни, а о натура это внутреннее состояние, сознание, понимаете? Вот о чем речь. Мы могли быть в теле асуры без проблем, родиться в какой-нибудь семье асуры и так далее. Вот, но здесь идет речь о другом, о сознании. Если человек вот в этом сознании застопорился, то это сознание это такое, ну как бы сознание такого вечного упрямца, который ни за что не соглашается принять Бога. И поэтому Кришна говорит, вот я их оставляю на веки вечные, прямо говорит, что они никогда не могут приблизиться ко мне. Кришна прямо объясняет, что рождение за рождением, не достигая апрапья, мам апрапья, не достигая меня. Еще.
Строится храм, да, и православные они прямо против, как зависть огромная такая. И какой категории можно назвать их лидеров? Что понимание более невежества, да, за религию принимают за безбожие, безбожие за религию, всегда на правильном направлении, то есть все противоположно. То есть вот меня интересует, все-таки это демоны как бы могут воплотиться именно в религию, или просто люди еще как бы неосознанно эти не понимаешь, что такое сознание Кришны, как бы
не крайне. Я думаю, что они как раз именно хорошо понимают, что это такое. Именно поэтому они это делают. Именно потому, что они понимают. И, ну как, они, может быть, не понимают всяких там духовных деталей, но они понимают, что в этом движении кроется очень большое могущество. Это они точно понимают. Потому что если бы это была просто какая-то мелочь, какая-то там пешка, фишка, они бы не стали с этим так сильно сражаться. Понимаете? Именно потому, что они видят большую потенциальную опасность. И опасность чему? Опасность своему авторитету. Понимаете? Потому что у них существует естественное желание иметь монополию. Монополию. Вот это такие же люди, им тоже хочется есть, им тоже хочется иметь стабильность в жизни. Просто религия, ну как это их профессия, они за это держатся, они другого не умеют. Вот. И какое у вас будет, скажем, отношение, вот вы начали какое-то свое дело, допустим, и оно это дело пошло у вас. И вдруг появляется какой-то конкурент, совсем еще молодой, но вы чувствуете, что парень очень прыткий вообще. Если он так будет дальше развиваться, то далеко пойдет дело, и он вас подсидит, и скоро вы не у дела окажетесь. Какое у вас будет отношение к этому человеку? К выскочке, сейчас мы тебя заткнем. Да? И всеми путями вы будете с конкурентом этим бороться. Вот то же самое мышление. Потому что, к сожалению, немногие из них по-настоящему духовно ориентированы. Если бы у них был интерес распространять духовное знание, то они бы радовались тому, что появляются какие-то чистые люди, что распространяется духовное знание. И они прекрасно понимали бы этот факт, что Бог – это самая богатая личность, у Него хватит на всех. Я не пострадаю от того, что Он развивается. Это на каком-то рынке, может быть, появление конкурента мне чем-то грозит. Но в сфере распространения духовного знания, чем будет больше духовности в обществе, я выиграю от этого. Но поскольку многие из них какое-то общее образование имеют духовное, но для них это просто как бы такая профессия, а не обязательно духовная нужда, то они в этом видят определенную конкуренцию. То есть они не столько в этой своей деятельности мотивированы какими-то там духовными идеями, сколько просто политическими. Просто политическими идеями, что вот у нас уже есть что-то, и они фактически, как вот какая-то, какой-то, прошу прощения там, за сравнение, какая-то собака у нее есть, вот свое место, какая-то зона у нее, и новая какая-то появляется, они начинают лаяться за это место, кто там будет, здесь ты или я, это моя зона влияния. Вот точно так же получается. Поэтому здесь нету, к сожалению, духовности, это политика. Если бы, скажем, политический момент убрать оттуда, то все в порядке. Распространяйте духовное знание, давайте людям учение Христа. Кто же против? Это же все замечательно и здорово. Там много ценных идей, которые, в принципе, ничем не отличаются от идей вет. Знание одно. Вот. Но когда вмешивается политика, когда вмешиваются вот эти вот все вещи на организационном уровне, какая организация будет престижной, вот, то тут они как бы проявляют такую ревность и зависть, потому что они видят, что какая удивительная на самом деле философия, сколько книг, сколько практического знания, то есть они видят, что духовная культура, она дает людям не только такой вот высокий путь чисто в духовном плане, она очень много таких прикладных вещей, та же самая аюрведа и прочие разные вещи, здоровое питание, прикладные всякие разные ведические науки. Они понимают, что это не какая-то там однодневка, понимаете, что какой-то там дядя пришел и что-то там придумал. Они понимают, какие глубокие корни у всего этого. Они прекрасно эти вещи чувствуют. И поэтому они видят достаточно серьезного конкурента. Всего 30 лет с небольшим в России сознание Кришны, и из них, из этих 30 лет, даже меньше, 8 лет это вообще там, 8 лет подполья, какие 8, 71-го, 17 лет подполья, 17 из 30 лет, больше половины это подпольный срок, понимаете, подпольный срок, то есть в это время не могло сильно распространиться движение, вот. А официальная регистрация, 88-й год, 16 лет. Всего 16 лет, понимаете? И за эти небольшие 16 лет, в общем-то, по всей стране много преданных такого размаха, ну, скажем, в той же Америке, где уже больше, значительно больше, дольше все это распространяется, и там не было никаких запретов никогда. Там нет такого, понимаете? Там нет такого большого количества преданных. И многие люди не дураки, они понимают, что если так это здесь в таком масштабе распространилось, это, значит, имеет определенные тенденции. Это, для этого есть какие-то предпосылки, это может и будет развиваться. Вот, и поскольку они смотрят глазами таких вот политических конкурентов, то какие чувства? Естественно, чувства враждебные развиваются. Кто здесь вообще может покуситься? Вот. Они говорят, да, индуизм, мы не против индуизма. Говорят, пожалуйста, стройте индуистский храм. Потому что они понимают, что индуизм, прошу прощения, это импотенция. Там ничего нет, там никакой сил нет в этом индуизме, понимаете? Просто они такие, кому угодно, поклоняйтесь тому, другому, все хорошо. Но они видят, что сознание Кришны, это такая как бы... Это острие индуизма, понимаете, это острие, которое идет и показывает, что не все равно, кому ты поклоняешься, не все равно. Вот. А поэтому они говорят, вот индуизм мы не против, а сознание Кришны что-то непонятное, там какое-то американское. Им говорят, позвольте, что здесь американского? Как раз ценности наши прямо противоположны американскому, они как раз антиамериканские совершенно. Потому что американская мечта, американские ценности – это такой глухой материализм, это гуна страсти. А здесь совершенно другие ценности. И они начинают понимать это, что это... И они не против какой-нибудь ерунды, какого-нибудь такого общего индуизма. Но когда им дают чистые такие вещи, которые, как вот лезвие бритвы, четко разделяет, что есть что, показывает. Этих вещей они, естественно, опасаются, потому что в свете этого знания будет ясно, кто они такие, понимаете, как политики. Как духовную сторону никто не трогает, пожалуйста, все духовные традиции имеют право на существование. Но духовность — это же не просто слово, духовность обозначает какие-то качества. Если ты духовное существо, если ты священник, если ты проповедуешь людям, то это обозначает какие-то определенные качества. А где они, эти качества? Если ты ссоришь людей, если ты развиваешь национализм и проповедуешь какое-то там невежество, такие вещи, то... Это можно легко разоблачить, знаете, это можно увидеть. И когда это будет видно, тогда будет понятно, кто этот человек такой. И, к сожалению, поскольку там довольно сильные эти вот политические такие тенденции, то вот оно и проявляется в том, что существует какая-то зависть, какое-то противодействие. А всех остальных люди-то по своей природе очень простые, они их просто настраивают. У них есть какие-то там организации экстремистские, молодежные. Есть просто люди, которым просто им чешется кого-нибудь побить, кому-нибудь кости поломать. Вот. Их только направить нужно. И все. И поэтому такие так называемые священники, они просто могут сказать, вот туда, вот он враг. Или вот он враг, или еще что-то. История человечества знает полно всех этих еврейских погромов, еще какие-то погромы. Мы меньшинство. Громи меньшинство, вот и все. У людей есть разрушительная сила, гнев их нужно просто направить. Вот они пользуются всеми этими вещами, какие-то националистические организации, эти Радонеж, там что-то еще, вот, РНЕ и так далее. Вот они, так сказать, это боевики, что называется. А их идейные вдохновители — это вот эти, как бы, так сказать, политики. Вот поэтому политики от религии, что называется. Вот поэтому они так себя как бы ведут, потому что они увидели конкурента. Если бы какой-то конкуренции не было, они не борются с верой Бахаи, не заметили? Не борются с верой Бахаи. Вот. Почему они не борются? А там ничего нет. Там никакой угрозы нет. Никакой, или еще что-нибудь такое. Никакой угрозы. Они не будут бороться с Анандамаргом, или с Шри Чинмоем, или с Аурабин. Да они не будут бороться. Знаете? С институтом Махариши. Потому что, хотя это вроде тоже такие, кажется, индуистские организации, там ничего нет, понимаете, они чувствуют, там нет силы. А в Исконе есть эта сила, они видят ее, и поэтому они боятся ее. И вместо того, чтобы радоваться, так сказать, они боятся. Вот. Хотя это, пускай, другими словами называется. Вот. Но у Кришны, видимо, тоже какой-то есть план на все это. Посмотрим. Все, Шримад Бхагавад Гита, Ки Джай, Шрила Прабхупада, Ки Джай.